Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Чаще всего бывает так, что люди обращаются к Богу тогда, когда с ними что-либо случается, или с их близкими и родными, или умер кто. Многие ограничивают свое пребывание в церкви только тем, что приносит детей окрестить и близких отпеть. Ну или кто-то из дорогих и близких заболел, и человек обращается тогда к Богу, к тому, что близкие, мы к ним привязываемся, нам дороги, и нам больно смотреть на их страдания и несчастье. И Господь, зная это, очень часто помогал, милосердовал над людьми. В Евангелии исполнено рассказами о том, как Господь вот утешал их в этих несчастьях, постигших их, их близких и родных. Не всех, вот, но многих. И в данном случае повествует нам евангелист Матфея о истории подобной, когда пришел к нему, к Христу, некий человек и, преклоняя перед ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего». Он преклонил колено, а иудеи очень сильно чли заповедь, что «Аз есть Господь, Бог твой», первая заповедь Моисею, «Не сотвори себе другого Бога», вот, «Ни кумира, ни на земле, ни на воде», чли до смерти, потому что, когда римляне их захватили, то по своему обычаю имперскому пытались занести статую императора, считавшегося Богом, в храм. Вот. И иудеи очень сильно этому противились. В отличие от других народностей, которые все в то время пребывали в язычестве, вот, и когда заносили нового какого-то божка, в принципе, тем более такого, который помог римлянам захватить всю Икумию тогдашнюю, принимали этого бога, а местных богов, племен порабощенных, брали в пантеон в Риме. И любой пришедший гражданин римский мог найти в языческом храме статую своего бога. Такая вот универсальная была религия, как бы поклонение многим богам в кавычках. А иудеи этому очень сильно противились. Так что даже вот последнее восстание Маковейское, мы будем скоро чтить их памятник, память этих мучеников до христианских, до новозаветных. Все это были еще христиане, конечно. Господь всегда пребывал в лоне Отчим. Явился только вот конкретно во времени, 2000 лет назад. Но все равно люди кланялись единому Богу. И когда вот попытался один из правителей занести статую императора, потому что он тоже считался богом, то очередное восстание, восстали эти люди, семья целая, подняли мятеж, противясь тому, что вот оскверняют и нарушают заповедь единому Богу. И этот, естественно, тоже был иудей, и вдруг пришел и кланялся, то есть стал на колени и дальше еще и говорит, что «помилуй». А кто может миловать? Разве может человек помиловать? Ну, если это касается дел человеческих, простить там долг, то да. А если дел божественных, как болезнь или несчастье, что тут человек может сделать? Тут вмешательство только Божье может изменить что-либо. Поэтому он в двух таких своих действиях исповедовал, что перед ним есть истинный Бог, преклоняя перед ним колено, как перед Богом, и прося у него милости, самой короткой нашей молитвой, которую все мы знаем, что «Господи, помилуй». Вот в этой молитве мы и спрашиваем милость Божию, потому что Бог есть любовь и всегда хочет помочь, и ему, конечно же, тоже очень жалко, когда люди страдают. Как этот сын, который вот новолуние беснуется, тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Вот я переводил это его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его. Вот тоже момент, по которому можно судить о том, почему Господь этому человеку помог. Это его вот смирение. Смирение как перед Богом, и смирение, выраженное в том, что не сразу он пошел там к Спасителю, а попробовал сначала к его ученикам. по своему смирению, и потом, набравшись смелости и храбрости, уже приступил ко Христу. Вот. Сейчас вспомнился образ этого смирения, был и у нашего Александра Сергеевича Пушкина, который наш все. Вот, пребывая уже перед смертью после раны, которую в те времена не умели еще лечить, он тоже, как истинный христианин, пожелал причаститься перед смертью, чувствуя свою кончину. И уже довольно-таки был известный человек, когда спросили у него, кого он бы хотел видеть вот, из священников. Думали, может, Лавского там какого-то позовут, там, Маститова. А мог бы и архиерея запросто себе попросить. Он очень, как бы, даже, можно сказать, удивился и сказал, ближайшего священника с ближайшего храма. Вот тоже смиряясь и понимая, что хотя мы и кланяемся, вот и на исповеди люди тоже становятся на колени, но это перед Богом, образ которого есть Евангелие и распятие. И священник перед исповедью говорит, «Се чадо, Христос невидимо стоит посреди тебя». Вот он проявил тоже такое смирение. Этот человек тоже проявил смирение. И она, вот эти качества, это смирение, то есть привлекло благодать Божию. Потому что гордым Бог противится, а смиренным дает свою благодать. Если мы хотим чего-то достичь, вымаливая что-то у Бога, то должны направлять усилия, не выискивая каких-то священников особых, какие-то молитв тайных, каких-то благодатных мест всегда меня умиляет. Там говорит, такая благодать. Я всегда спрашиваю, каким благодатометром ты это замерил? Сколько там благодати? Вот каким? И что с тобой произошло? Ты съездил? Что-нибудь изменилось? Ты соприкоснулся? Нет. Поэтому вот привлечь благодать Святого Духа можно только лишь качествами, которые Господь любит. Это смирение, кротость, благовение. Вот человек проявил смирение. Если мы чего-то хотим, мы должны быть достойным, чего хотим. Вот как родители к детям, они видят, что дети послушны, внимательные, там, прилежны в школе. Конечно, с удовольствием, если есть возможность, они их поощрят, вот, и купят даже того, чего дети, может быть, сами и не мечтали, и не догадывались. Вот точно так и Господь, абсолютно, совершенно точно так. Если видит наше прилежание вот, в христианстве, нашу веру и упование, конечно, Он и Сам даст нам то, что даже мы и не предполагали, могли бы получить от Него. Вот как это человек. Иисус же отвечал, сказал, «Урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». Тут Господь обращается, конечно же, к тем духам поднебесным, которые мы именуем бесами. Вот, они находятся в этой области, невидимо, слава Богу, для нас, потому как из-за их безобразия и ужасного выгляда мы бы не смогли выдержать это лицезрение и свихнулись бы, или пришли в великое расстройство только избранным. Подвижникам бывает, Господь открывает эти страшные видения, желая, чтобы они укрепились, как некий атлет уже усовершенствованный, ему какое-то препятствие, только способ еще более превзойти в своих упражнениях. А так, слава Богу, мы их не видим, но ощущаем. Сами говорим, вот бес, говорит, попутал, или говорит, и не знаю, что со мной. Вот часто люди чувствуют, что не могут с собою справиться. Вот. Это вот и есть воздействие этих духов поднебесных, которых Господь, конечно же, видел, и вот так вот воскликнул, не желая, конечно, пребывать в этом окружении. И когда привели, значит, сына, запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот же час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли знать его? Иисус же сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей, приди отсюда туда, и она придет, и ничего не будет невозможно для вас». Действительно, даже о истории передвигания гор существует, правда, только в первые века. Вот, пару таких, тройку историй есть. Одно вспомнило, что в пустыне нашли Павла Фивейского, одного из таких первых монашествующих, который около 80 лет уже в пустыне пребывал, ушел туда от гонений И когда к нему пришел из старцев, он начал расспрашивать, как дела там в мире, прекратились ли гонения, а есть ли такая вера у христиан, чтобы не сказали «горей, горей, это иди туда». И тут гора начинается двигаться такая. Он: «Я не тебе сказал, это для примера». Рыв назад. Вот, конечно, старец был просто ошеломлен такую веру вот, этого человека. Но в наши века уже такого нет. Мы исполнены неверия, маловерия. В Бога-то мы верим, но Богу не верим. Вот, потому что вера, ну с чем можно сравнить? Ну вот папа берет маленького ребенка и подкидывает, годовалого. Вот, но обычно ребенок верещит, ему весело как бы. А жена с тещей уже, конечно, ты что, дурак, уронишь? Вот у них как бы веры такой нет, а у ребенка еще есть. Вот примерно такая должна быть наша вера, что вот не бояться, что мы в руках Божьих. Если у нас как бы и подкинул, нам кажется, не ощущаем себя в его руках, в деснице, то это только лишь вот ради нашего так какого-то, ну, ради нашей какой-то радости. Вот о какой вере, чтобы верить ему, доверять, не волноваться, а как он говорил, ищите сначала Царство Небесное, все остальное пусть вас не беспокоит. Вот, как маленький ребенок, его же не беспокоит, где еды взять, во что одеться. Папа с мамой все сделают, лишь бы была только сыновья, дочерняя любовь к ним. И ответ на любовь сделает все ради своего дитяти. Тем более такая совершенная любовь, которая есть у Христа. Вот такой веры у нас, к сожалению, уже нет. Как вот апостол просто в воскресенье, да, сказал Господь, иди. И он по послушанию встал и пошел по воде. Вот если бы у нас была такая вера, я же, представляете, на море так, кто-то тонет, мы такие встали и пошли, достали за шкиворот, назад пришли, со всего пляжа народ как сбежался, а сейчас там есть такие места, вон, в этом, у Орехова, где это там забыл, не то, что это яблоко, матушка, говорит, туда уже алчи некуда упасть, и толпа, ты как по воде ходишь, ну да как, вот есть Евангелие, есть храм там, хороший священник, батюшка, кстати, такой. Вот. Все, иди, окрестись, покайся, причастись, и будешь все то же самое делать. И горами даже двигать. Вот тогда храм был бы у нас переполненный. У нас такой веры нет. Тогда бы не только наши родные и близкие спаслись, но еще и тысячи нас окружающих. Но мы ищем других путей. А кому помолиться, а куда свечку поставить, вот чтоб мой муж, вот чтоб мой дочь, вот чтоб мой сын, вот чтоб мой внук. Что? Чтобы он исправился, будь ты христианином, имей веру в Бога. И все, и не только твои близкие соседи, но и полгорода уверуют во Христа. Но, к сожалению, у нас веры нет, и остается только просить Господа увеличить и умножить ее в нас. Что, Господи, помоги нашему неверию. Дальше говорит Господь, что ничего не будет невозможно для вас, если будет такая вера. И сей же род заняется только молитвой и постом. Вот молитва, два крыла называют святые отцы, молитву и пост. Пост при этом в некоторых Евангелиях называют еще вот, милосердием, называют вот, милостыню. Я об этом часто говорю, что пост подразумевал, конечно, творение милостыни, когда человек от себя отрывал, экономил на еде, кушал, что подешевле, не досыта, а остаток как бы отдавал. Ну, такова воля Божья, чтобы у кого-то было больше еды, у кого-то меньше, чтобы одни учились милосердию и сострадания, а другие благодарности и терпения. А если мы объедаемся, мы часто этому не придаем значения. Это такой же смертельный грех, как там и блуд, как и отчаяние, как и самоубийство. Это один из семи страстей смертельных. Если ты объелся, значит, ты съел чужое, ты кого-то объел, и кто-то там где-то в Африке от голоду помер. Это твоя вина. Вот, потому что нет у нас этого поста и нет в посту воздержания. Потому что пост – это, конечно же, еще и умение воздерживаться сначала в пище, а потом в словах, в действиях, в поступках и в мыслях. Если человек не научился воздерживаться в пище, то ему трудно и во всех остальных заповедях преуспевать. Например, ну, там, не укради. Очень трудно, вот, если оно лежит, бесхозное, а тебе как раз надо, и все равно пропадет. И тут вот без так сказать, большой разницы перед Богом, что ты стащил. Пол горелой спички там, или миллиард. Абсолютно все равно перед Богом. Как если бы можно сказать математически, это максимально приближенное к нулю число перед Богом. Ну что для него этот миллион? Он хозяин всей вселенной. Вот. По нашим мирским понятиям, конечно, да. Если спичку украл, тебе ничего не будет. Вот, ну, если чуть больше, может быть, посадят, может быть, условно. Если очень много украл, посадят туда повыше, как у нас обычно бывает. Вот, поэтому надо ли очень много красть по-земному, или вообще этого не делать. Но вот перед Богом это без разницы, потому что это грех. Ты нарушил эту заповедь, и ты вот, покорил себя этому бесу, который по зависти, вот, нарушив этот грех. И без разницы, еще раз говорю, сколько ты это сделал. Вот важно то, что ты нарушил эту заповедь Божию. И поэтому вот начинается все с малого. Сначала обманул, потом украл, а потом человека убил. И эта цепочка часто подтверждается. Ну и молитва. Молитва, конечно же, это общение с Богом. Наша возможность обращаться к Нему по любому всегда поводу. Молиться можно обо всем и о всех. Часто спрашивают, а можно вот о коте молиться? Конечно, можно. Что, он не человек, что ли? Он член семьи тоже, у многих зачастую. Вот, с детьми у нас проблемы, вот пономаря даже нет, девочек вот много, мальчиков давайте, вот, а девочек у нас хватает, пока, слава Богу. Что, а у кого-то коты вместо членов семьи? Конечно, можно. Если он страдает, мучается, любая животинка, Царство Небесное оно не наследует, но помолиться можно обо всем, кроме как пожелания кому-либо, конечно, зла. Вот, или чего-то плохого. Об этом молиться не стоит, потому как это прерогатива Божья. Господь говорит, аз воздам, мне отмщение. То есть с этими ребятами я сам разберусь. Поэтому молиться, чтобы там кто-то там помер, там Обама там, или Порошенко, не стоит. То есть с ними разберется Господь, это его прерогатива. Не надо, значит, отбирать у него его обязанности. А обо всем остальном, конечно, мы должны молиться. Это должно быть такое же естественное общение, как мы общаемся с нашими окружающими, близкими. Всегда что-то попросим, всегда ответим «спасибо, пожалуйста». Так и мы всегда в молитве должны сначала благодарить Бога за все то, что Он нам дает в этой жизни. Затем, конечно, попросить прощения. И вот человек наступил на ногу в автобусе, и то говорит «извините». Ну, а Богу обидел, сколько ему наступил на душу, нарушая его заповеди. Тоже нужно попросить прощения. И третье, о своих нуждах нужно их оглашать, нужно вслух их говорить. Вот, а то часто недавно барышня такая вот, жалуется на мужа. Вот он, понимаешь, мне слова никакого не скажет. Вот такой молчаливый, такой весь, говорит, никакой, говорит. Ну, говорю, ну характер у человека такой. А вот если бы он был такой активный, такой радостный, он бы ругался, соответственно, очень активно. Так, чтобы летало по всем углам. Не, это мне не надо, пусть случай будет спокойный. Спокойный? Ну так он и в основном спокойный. Я, если тебе так нужны слова, возьми на листике, напиши там и скажи, дорогой, вот утром на холодильничке будет записочка, ты, пожалуйста, пойди и скажи мне, как, и там опиши все, что ты хочешь слышать от него. Раз человек прочитает, два, третий, потом втянется, и все наладится. Но нужно озвучивать. Человек понятия не имеет, устроен по-другому, особенно мужская, женская психика разнится друг от друга, вот, а она обижается. Ну, скажи ты ему, он все скажет. Так и это. Мы должны обращаться к Богу по любому поводу, кроме, вот еще раз говорю, желания кому-то зла. И Господь, как и вот и сегодня, мы слышали, помог отцу. Вот, желаю всем спастись. Желаю, конечно, не просто, чтобы все были здоровы, что важно, но в конце концов все равно все умрем. Здоровые или больные, червячкам все равно, что кушать. Здоровым даже приятно, наверное, будет, даже пожирнее будем. Он желает всем спастись, гораздо большего может дать. И часто через исцеление телесное показывает и направление духовное, и дает, и предлагает большее. То есть спасение вечное, предлагает жизнь в его царстве, которое исполнено любви, где нет болезней, печали, воздыханий, тем более каких-то войн, неустроений, вот, ненависти, вражды, всего того ада, который нас окружает здесь. Он готов нам это все дать, если мы захотим. Нужно только руки освободить. А то человек предлагает, вот стол всего полно, а мы с этими авоськами и то земно привязались и взять не можем. Потому что, чтобы взять, нужно бросить это все. Нужно руки освободить. Вот он нам предлагает эту трапезу, и сегодня мы ей насытимся. Вот кто поисповедовался, сподобимся причаститься Христовых тайн, соединиться с Ним вместе, вот, и надеяться царствовать не только на этой службе, которая так и называет, начинается возрастом Блаженноцарства, и мы пребываем сейчас в этом царстве, но и после нашей смерти вот, сподобиться этого Царства Небесного, чего я вам от всего сердца искренне желаю. Аминь.